Глава 10. Дом, милый дом. Я лежал на низком удобном диване и предавался блаженному ничего не деланию. За последние месяцы это был, пожалуй, первый день, когда не требовалось где-то кого-то спасать, сражаться или бежать. Быть одним из руководителей разношерстного стада, ошарашенных от внезапных перемен поняш, занятие не из легких. Ведь одновременно приходится решать уйму вопросов, и попробуй только ошибись. Любая пропущенная мелочь может аукнуться впоследствии серьезной проблемой. Работая в таком сумасшедшем темпе, очень быстро начинаешь любить редкие минуты отдыха, возможность просто поваляться после завтрака, не думая каждое мгновение о судьбах мира в целом и о судьбе веренного тебе народа в частности. Дом, в котором мы поселились, был небольшим милым поместьем в 2 минутах ходьбы от замка принцесс. Мы с Алей заняли его случайно. Нужно было где-то переночевать после долгой дороги, но в первую ночь смогли оценить лишь мягкость и удобство широкой кровати с бархатным балдахином. Затем, через пару дней, я внезапно понял, что мне нравится сидеть на скамейке в уютном дворике, слушая плеск воды в мраморном фонтане. Так постепенно брошенное чужое жилище из места ночевки превратилось в нечто большее. Место, куда приятно возвращаться после тяжелого дня. Итак, я валялся в гостиной и ничего не делал. Аля должна была прибыть ближе к вечеру, на ее плечи легла ответственность последнего рейса из Нового Панивиля. Sky Ranger вывозил остатки имущества Пегасов Дэш, хранителей, ополченцев и немногих гражданских лиц. Мститель стоял на ремонте. После нескольких дней активной эксплуатации требовалось устранить целый ряд неисправностей. К счастью, участие людей или пони в этом деле не требовалось. Майк располагал ремонтным ангаром и целым батальоном сервис-ботов, способных починить все, что угодно. Хорошо, когда можно переложить грязную работу на железные плечи неутомимых помощников. В дверь постучали. Странно, кто бы это мог быть. «Войдите!» Дверь скрипнула, и на пороге появилась искорка.
«Я тебе не помешала?» — робко спросила она.
«Разумеется, помешала. Я тут провожу состязания по плевкам в потолок на точность. Было буквально в 2 шагах от победы чемпионского титула, и вот на тебе. Являешься ты и все портишь».
«Может, зайти попозже?»
«Ну уж нет. Все равно участники разбежались, заслышав цоканье твоих копыт. Так что проходи, устраивайся».
«Спасибо».
Она запрыгнула на диван и улеглась в своей любимой позе, умостив голову на передние копыта.
«Ты на меня по-прежнему сердишься?»
«Прекрати. Все мы делаем глупости, тем более, что, возможно, правы оказались все же вы, а не мы с твой. Боюсь, что надежда на заключение мирного договора на самом деле была лишь иллюзией. Зато налет, похоже, на долгое время или вообще навсегда, вывел хейтеров за скобки. Слышала последние новости?»
«Нет, я все время сидела в библиотеке».
«По радио говорят, что уничтожен не только кон Аргон, но и вся верхушка церкви. Сектанты лишились руководства. Скорее всего, их ожидает жестокая борьба между отдельными фракциями и неизбежный раскол. В любом случае, о них можно забыть по крайней мере на год».
«Это здорово. Что еще говорят?»
«Ну, президент Назаров в своем выступлении к нации проклинает террористов из радикальной группировки хранителей Эквестрии и призывает всех поневладельцев усилить контроль за своими четвероногими работниками. Думаю, в ближайшее время пойдет волна зачисток независимых поселений поняш по всей стране. Впрочем, репрессии начались бы в любом случае, даже и без вашей авантюры».
«Ты так спокойно об этом говоришь?»
«Можешь себе представить, неспокойно. Сейчас штабисты Йена составляют карту, на которую наносят все известные анклавы пони. Как только мы слетаем в Рим, начнется операция «Родина». Станем вывозить всех желающих сюда под купол».
«Это очень хорошо, просто замечательно».
«Разумеется, хлопот будет. Фу. Боюсь, что нынешние проблемы покажутся тогда веселым отпуском».
«А-а-а!» — искорка махнула копытом. «Справимся как-нибудь. Я вот о чем хотела спросить. Не планируешь слетать домой?»
«В смысле, в деревню?»
«Да. После всего случившегося мы ведь не можем вернуться обратно».
«Разумеется. Думаю, нас с Алей ждет публичный расстрел, а что сотворят с тобой, даже страшно представить. Наверное, утопят в ванне с концентрированной кислотой».
«Не смешно. Обратной дороги действительно нет, но подумай, что ждет дома имущество. Перевернут все вверх дном, заберут бумаги отца и семейные фотографии в свои архивы. Не удивлюсь, если раскопают могилы родителей для сгумации тел».
«А ведь верно», — нахмурился я.
Когда мы уезжали в Питер, нам и в голову не могло прийти, насколько все далеко зайдет. У меня там не так уж и много вещей, но я не хочу, чтобы чьи-то мерзкие пальцы перелистывали страницы любимых книг, читали мои дневники или письма.
Согласен. Ты абсолютно права. Как только Мститель выйдет из ремонта, мы тут же отправимся в Скрылево.
Нет, покачала головой Искорка. Лучше Скай.
Зачем, удивился я. Ты что, собираешься перевозить сюда дом целиком?
Не отказалась бы, но... Нет. Просто мне хочется заглянуть потом на ранчо Фетисова.
А, вот оно что.
Ты знаешь, как там обращаются с пони?
Мне бы не знать.
Вдруг кто-нибудь из них захочет переселиться в Эквестрию?
Сомневаюсь. Променять подстилку в вонючем бараке, баланду из комбикорма, ежедневные побои и каторжный труд на жизнь свободного существа? Хм, думаю, на такое никто не согласится.
А мы попробуем.
Хорошо. Хотя Фетисов вряд ли обрадуется нашему визиту.
Это его проблемы. Тем более, что, судя по всему, жить ему осталось недолго.
В смысле?
Я тут покопалась в файлах проекта Муфусаил. Оказывается, мой бывший хозяин входил в одну группу с папой. Понимаешь теперь, откуда они знали друг друга?
Но почему этот рабовладелец до сих пор дергается?
Думаю, дело в алкоголе. Этиловый спирт в больших количествах отрицательно влияет на железу долголетия, а папа, как ты помнишь, много пил. Фетисов же, наоборот, вел здоровый образ жизни.
Кто не курит, а не пьет? Хм. Печально все это.
Ага. Так ты согласен?
Да, но есть небольшая проблема.
Так я и думала. Что случилось?
Собственно, ничего серьезного. Просто сразу после того, как Мститель покинет ремонтный ангар, туда встанет Скай. Он нуждается в срочной починке, ведь мы эксплуатировали беднягу в хост и в гриву. Майк даже не хотел отпускать его в последний рейс.
Как плохо, огорчилась Искорка. На ремонт, наверное, уйдет много времени.
Дней 5, если не больше. Но не переживай, лохматая. У нас имеется запасной вариант.
Какой?
Третий коптер, Молния. Он больше Мстителя, но меньше Ская. И может взять на борт как минимум 150 понеж.
Так это же здорово, обрадовалась единорожка. У Фетисова рабов около 100, и весят они, как ты понимаешь, гораздо меньше, чем обычные пони.
Догадываюсь. Плохо только, что Молния не имеет вооружения. В случае чего нам придется быстро удирать. К счастью, движки на нем стоят мощные.
Тогда отправляемся утром? Ой, накрылся мой отдых.
Ничего, потом наверстаю.
Сейчас пойду в ангар и займусь подготовкой машины к полету. А ты подумай, кого мы возьмем с собой. Ну, конечно же, маму. Она давно мечтала увидеть места, где проходило мое детство. Зикору. Нам может понадобиться врач. Несколько вооруженных бойцов для охраны. Вот, пожалуй, и все.
Грузчики нужны.
Ты ведь, наверное, захочешь перетащить на борт всю свою библиотеку.
Разумеется.
И не забудь предупредить Дэш и Йена, что скоро в нашу дружную семью вольется 100 бывших рабов, которым требуется качественная пища и серьезный медицинский уход. Уверен, они окажутся просто в восторге, учитывая тот бедлам, который сейчас творится с размещением поневильцев.
Ох, чувствую, что меня съедят.
Заранее желаем им приятного аппетита.
Суперкоптер «Молния» получил свое название, похоже, в насмешку. Из всех трех машин он был самым тихоходным, а его внешний вид мог привести в уныние любого ценителя прекрасного. Действительно, если Мститель и Скай, отличавшиеся изяществом форм, были похожи на летающие тарелки, то это чудо конструкторской мысли больше напоминало гайку, увеличенную до гигантских размеров. Казалось, его небрежно вырубили топором, слегка зашкурили наждачкой и оставили как есть, решив, что и так сойдет. Впрочем, имелись у корабля и свои плюсы. Он был компактен, всего 16 метров в диаметре, что на метр больше, чем Мститель. При этом в два раза выше, благодаря чему в трюм могло вместиться много чего полезного. Отсутствие вооружения компенсировалось дополнительным генератором защиты, превратившим его в настоящего крепыша. В целом машина была весьма достойной и отлично подходила для визита в деревню и на ранчо Фетисова. Разумеется, главную опасность для него представляли вражеские суперкоптеры. Самолеты могли принести вред только в том случае, если застигнут корабль на земле. Майк внимательно посмотрел запись нашего ночного боя и высказал несколько здравых идей. Во-первых, он смог идентифицировать напавшие корабли. То были боевые коптеры класса «Феникс», строившиеся во время войны. Они несли смешанное энергоракетное вооружение и являлись машинами поддержки, способными с одинаковой эффективностью бороться с бронетехникой и вертолетами противника. Во-вторых, Майк предположил, что остальные 4 коптера, находящиеся в распоряжении СРР, всего лишь слабо вооруженные грузовики, непригодные к воздушному бою, иначе нас атаковали бы все 6. Следовательно,
В ближайшее время мы можем не опасаться повторения нападения. Вряд ли военные, потерявшие одну дефицитнейшую машину, пойдут на риск потерять вторую. Так что полет на безоружном корабле не вызывал у компьютера особых возражений. Единственное, он потребовал, чтобы в экспедицию отправились оба пилота. Пока молния стоит на земле, один из нас должен обязательно присутствовать в рубке. Я не стал спорить. Огромный корабль почти бесшумно опустился на поросшие сорняками грядки огорода. Несколько мальчишек, обдиравших бесхозные яблони, кинулись в рассыпную, дружно крича от страха. Коптер покачнулся в тот момент, когда посадочные ноги коснулись земли, и, чуть накренясь, замер. Алевтина, как всегда, сумела безупречно посадить корабль. Я повернул рукоятку, и широкий посадочный люк начал с шипением открываться. Стоявшая рядом искорка нетерпеливо переступила с копыта на копыто. «Вот, мам, это наш дом!» — не без гордости сообщила она, когда грузовая парель легла своим нижним краем на землю. «Пойдем, посмотрим!» Стояло теплое августовское утро. Трудолюбивые деревенские жители вкалывали на огородах и окрестных полях, так что наш прилет не остался незамеченным. Впрочем, никто не торопился подойти поздороваться, что было вполне понятно. Мы спустились на влажную траву и приблизились к дому. К счастью, столичные следователи, которые без всякого сомнения вовсю ищут виновников случившихся неприятностей, еще не успели выйти на нас с искоркой. Во всяком случае, дом стоял нетронутый, без следов взлома. Оказавшись внутри, я первым делом прошел в комнату отца. Нужно было вытащить из сейфа бумаги, которые после его смерти мы так и не удосужились просмотреть. Вошедшая следом Зикора с интересом огляделась по сторонам. И как он помещался в такой коморке при его росте? Совсем ведь нет места. Дом небольшой, что правда, то правда. Рядом сохранились остатки фундамента второго дома, который он начал строить для нас с Олесей. Папа собирался соединить здание крытым переходом на уровне второго этажа. Где-то среди бумаг должны лежать старые проекты. Мы с сестренкой мечтали о том, как будем весело носиться по нему из конца в конец. Но... Зикора печально кивнула, потом посмотрела на большую семейную фотографию, висящую на стене. Фото было сделано в псковском ателье незадолго до проклятого теракта. На нас смотрели четыре радостно улыбавшихся человека, не ведающих о том, что скоро два из них уйдут навсегда. «У тебя была красивая мама. Жаль, что все так печально получилось». Мы вынесли вещи, сгрузили в одну из кают и поспешили к домику Искорки, где сновали несколько землепони. Мое предположение оказалось верным. Единорожка решила забрать библиотеку целиком. Ну что же, ее право. Твайлайт с удовольствием рассматривала блестящую бронзовую табличку над дверью. «Ее обязательно нужно взять с собой. Такой артефакт не стоит отдавать в чужие руки». «Разумеется», — ответил я, вытаскивая из кармана отвертку. «Когда устроим в Эквестрии музей, положим под стекло». «Мам, ты что там застряла?» — выскочила из дверей возбужденная искорка. «Пойдем, я покажу тебе место, где Максим с папой прятали меня от Фетисова». «Идем, конечно», — улыбнулась Твай, кивнула мне и побежала следом за дочерью. Я отвернул последний винт и положил дощечку в сумку.
«Максимка, ты что ли?»
— послышался неуверенный голос. У калитки стоял староста Михаил Кузьмич и дядя Леша, деревенский участковый. За их спинами маячили несколько любопытных, стараясь, впрочем, держаться на безопасном расстоянии. «Я-я, кто же еще? Доброе утро, как здоровье?»
«Дык, помаленьку»,
— неуверенно протянул староста, с испугом косясь на суперкоптер и нескольких пегасов в боевых сбруях, молча стоявших у трапа.
«А мы думали, что ты с концами съехал. Это что ж за махина такая? Откуда она у тебя взялась?»
«В Питере купил», — небрежно ответил я. «На распродаже. Вот переезжать надумал, за вещичками, стало быть, вернулся».
«А кто эти такие?»
— спросил дядя Леша, кивнув на пегасов. Участковый, который никогда не отличался особой смелостью, смотрел на них почти что с ужасом. Его дрожащая правая рука нервно гладила рукоятку старого нагана, торчащую из кобуры. «Грузчики. Специально нанял, чтобы долго не возиться».
«А почему у них оружие?»
«А кто их знает? По штату, наверное, полагается».
«А разрешение имеется?»
«Наверное. Вы запрос в Питер пошлите. Фирму Дёрпи Хувс и Ко. Грузоперевозки мигом. Там должны ответить».
«Так ты что, с концами решил уехать?»
«Ой, не знаю, там будет видно. Ладно, побегу, а то у меня вечером встреча с президентом. Нужно смокинг погладить и зубы почистить. Еще увидимся». И, оставив представителей власти в полном недоумении, я припустил к дому. Спустя 15 минут суперкоптер переместился на 1,5 километра к северу, приземлившись на окраине сельского кладбища. Мне действительно не хотелось оставлять останки родителей. Искорка права. У следователей хватило бы ума разрыть могилы. Осторожно переложив гробы в контейнер, я переправил его в трюм. Думаю, отец будет только рад лечь в землю обожаемой им Эквестрии. Вот и все. Осталось сделать еще одно дело. Самое неприятное, но необходимое. Молния зависла над ранчо и начала быстро спускаться. Завидев ее, бригадиры и надсмотрщики в панике стали разбегаться совсем как давнишние мальчишки. Я положил ладонь на холку искорки. Даже сквозь защитный комбинезон пальцы уловили сильную дрожь. Похоже, спустя столько лет поняшка продолжала испытывать ужас перед этим местом. Не успела опуститься аппарель, как на веранду хозяйского дома выскочил растрепанный Фетисов с охотничьим карабином в руках. Всегда собранный и аккуратный паневладелец был облачен в какой-то засаленный халат, прожженный во многих местах сигарным пеплом.
«Убирайтесь, твари!» — завопил он. «Никуда я с вами не пойду, проклятые пришельцы! Ставьте опыты над другими уродами!»
«Похоже, он принял нас за инопланетян!» — фыркнула искорка. Выкрикнув еще несколько оскорблений, Фетисов открыл огонь. Пули хлестнули корпус и с воем ушли в рикошет. Зератун не тот материал, который можно пробить из обычной винтовки. «Оставайтесь на месте», — бросил я спутником и, дождавшись момента, когда хозяин раньше начнет вставлять новую обойму, выскочил из коптера. Пули посыпались градом, пришлось прятаться за одной из посадочных ног. Быстро уразумев, что никакого диалога между нами быть не может, я не стал затягивать дуэль и просто выстрелил один раз в момент очередного короткого затишья. Фетисов выронил оружие и повалился на бок. Он лежал неподвижно, уставив худое сморщенное лицо в небо. Зикора наклонилась над телом и приложила пальцы к шее. Мертв. Обязательно нужно было убивать, да? Не испытывая ни малейших угрызений совести, честно признался я. В конце концов, негодяй начал первым. Тем более, ему, похоже, и так осталось недолго. Вижу, кивнула негритянка. Все признаки отказа железы долголетия налицо.
«Максим, помоги! Нужно открыть стойло!» — крикнула подбежавшая искорка. «Ничего не понимаю. Обычно нас всегда выгоняли на работу до рассвета, но сейчас уже почти полдень, а поняши по-прежнему сидят внутри. Мне это совсем не нравится».
Мы побежали к стойлу, угрюмому сооружению, сколоченному из некрашенных досок. Двусторчатые ворота оказались заперты на широкий засов. «Глядите, сарай обложен дровами и хворостом», — изумленно сказал Зикора. «А вон открытые бочки с соляркой. Что они тут затеяли?» Выругавшись, я отодвинул засов и распахнул ворота. В лицо ударила волна тяжелого горячего воздуха. Поняши стояли, сбившись в кучу, и безмолвно смотрели на нас, в их глазах плескался ужас. Все вентиляционные отдушины были заколочены, солнце раскалило железную крышу, внутри было жарко, как в парилке.
«Здравствуйте!» — громко сказала искорка, выходя вперед. «Мы прилетели вам помочь! Пожалуйста, не нужно бояться!»
Никто не пошевелился. Похоже, ее слова просто не дошли до их сознания. К нам подбежал командир охраны Пегас Вельд Астер. Его трясло от гнева.
«Поймали надсмотрщика», — мрачно сообщил он. «Ублюдок кричит, что хозяин приказал им сжечь стойло. Когда мы прилетели, они как раз начали поливать дрова соляркой».
«Что?» — пошатнулась единорожка. «Сжечь? Но зачем?»
«Позвольте мне, молодые люди», — послышался хриплый голос, и сквозь толпу безмолвных поняш протиснулся старый жеребец землепони. «Лопни мои глаза! Умница! Это ты?»
«Дедушка Лок!» — обрадовалась искорка. «Вы живы? Какое счастье!»
«Умница? Хм! Похоже, у нее все-таки имелось тайное имя. Странно, почему она мне об этом никогда не говорила? Надо будет расспросить на досуге». Пожилой облезлый пони, хромая, подошел к единорожке и приветливо потерся щекой о ее щеку. Такой ритуал заменял эквестрийцам рукопожатие и поцелуи.
«Как ты выросла, крошка! А ведь еще недавно была совсем маленькой!»
«Зато вы совершенно не изменились. Но скажите, наконец, что случилось? Зачем он решил устроить весь этот балаган?»
«Ох, не знаю. Говорят, что в него дискорд вселился. Хозяин и так временами становился бешеным. А как весна закончилась, вообще умом тронулся. Лютовать начал, просто ужас. Чуть что не по нему, либо плетями приказывает выпороть, либо в карцер отправит, либо совсем того».
Старик зябко повел плечами.
смертную яму бросит.
— Что за яма такая? — удивилась единорожка. — Вроде раньше ничего подобного не было.
— В том-то и дело, девочка. Это он такой способ казни придумал.
— Казни? — вскинулась искорка. — Он казнил пони?
— Да, судилище устраивал у всех на глазах. Сам обвинения выдвигал, сам приговоры выносил. Судья, прокурор и палач в одном лице, так сказать.
— Действительно свихнулся. Она растерянно посмотрела на нас.
— Думаю, — заметила Твайлайт, — что нам не следует сейчас обсуждать мотивы поступков этого господина. Давайте сделаем поскорее то, зачем пришли.
— Верно, — кивнула искорка и посмотрела на старика. — Дедушка Лок, мы прилетели, чтобы забрать вас всех в Эквестрию.
— Что? Ты серьезно? Не шутишь?
— Нет, но нужно торопиться.
— Хозяин нас не отпустит,
— пробормотал какой-то молодой жеребец, стоящий в первом ряду.
— Хозяин мертв, — громко объявил я. Вы можете больше его не бояться.
— Мертв, мертв!
— зашептали в толпе.
— Ты врешь!
— истерично закричала какая-то кобылка. — Добрый хозяин не может умереть, потому что он бессмертный!
— Бессмертный, говорите? Вельт, принеси, пожалуйста, сюда эту падаль.
Тот коротко кивнул и скрылся. Вновь наступила полная тишина. Кажется, что несчастные рабы перестали дышать. Послышался топот копыт, и на грязный пол бросили тело Фетисова. Поняшки попятились, с ужасом разглядывая мертвеца, еще совсем недавно бывшего для них царем и богом.
— Хозяин мертв! — крикнул Лок. — Эти отважные пришельцы убили тирана! Мы должны пойти за ними! Они приведут нас в Эквестрию! — Эквестрия, Эквестрия! — закричали сразу несколько глумливых голосов. — Нет никакой Эквестрии! Сказки все это!
— Хотите остаться тут и сгореть заживо? — холодно поинтересовалась Твайлайт. Внезапно сквозь толпу пробилась молоденькая кобылка, худая и очень грязная. С трудом переставляя перебинтованные засаленными тряпками ноги, она на мгновение испуганно замерла, а потом медленно двинулась в нашу сторону. Ее огромные глаза светились отчаянием и надеждой.
«Можно мне уйти с вами?» — умоляюще попросила она. «Я не могу больше тут оставаться!»
«Куда прешь, тварь?»
— крикнул лощеный жеребец и попытался схватить ее зубами за облезлый хвост.
«А ну, вали обратно! Еще пару ребер сломать!» «Сейчас, мигом!»
Искорка прыгнула вперед и с разворота ударила жеребца задними копытами. Тот опрокинулся навзничь и завопил от боли.
«Думаешь, я тебя не узнала, куча навоза?» — рявкнула она. «В любимчике выдался, паскуда!»
И тут единорожка выдала такую нецензурную тираду, что мы аж пошатнулись от неожиданности. Мне и в голову не могло прийти, что милая, интеллигентная искорка знает такие слова. Твай подошла к перепуганной кобылке.
— Пойдем, милая, — ласково проговорила она. — Давай я помогу тебе.
— Спасибо, госпожа, — жалобно залепетала та. — Я сама могу. Не надо вам об меня пачкаться.
Тут она споткнулась и упала с жалобным криком. Два землепони из нашего отряда сразу подбежали и помогли ей встать. — Ведите ее в лазарет, — распорядилась Сикора. Девочке, похоже, необходима срочная помощь. Сбитый с ног жеребец, грязно ругаясь, попытался подняться, но в следующую секунду стоявший рядом худой пегас ударом крыла вновь опрокинул его на пол, а затем пнул копытом в голову. Это послужило сигналом. Остальные поняши налетели со всех сторон и принялись яростно топтать поверженного негодяя. Я попытался остановить самосуд, но искорка поймала меня зубами за руку.
«Не надо!»
— прорычала она, и я увидел, что ее глаза пылают бешенством.
«Не мешай им!» «Ты даже не представляешь, что это за мразь!»
«Представляю, если даже ты не вступилась...»
«Нет!» — твердо ответила единорожка. «Не представляешь!»
«Дедушка Лок, проследите, пожалуйста, чтобы все поднялись на борт, хорошо? А мы пока освободим поняш из карцера».
«Да, хорошо, умница, сделаю все, что смогу!»
«Отлично! Пошли, Макс, нам понадобятся твои руки!» Мы вышли из стойла и двинулись по замусоренному двору, заваленному вязанками с Форестом. Похоже, безумец возомнил себя древним вождем викингов и решил отправиться в Волгалу в сопровождении слуг и лошадей, — сказал я. — Возможно, — коротко ответил единорожка. — Тем более, что рабы из стойла одновременно и слуги, и лошади. Мы почти пришли.
— Селестия, чем это так воняет?
— Действительно, воздух буквально пропитался омерзительным зловонием. Словно где-то неподалеку разлагалась целая гора трупов. Тучи мух с жужжанием кружились в воздухе. Искорка остановилась перед плоской, как блин, крышкой, собранной из листов оцинкованного железа, лежавшей на паре стальных рельс, пущенных по земле.
«Выдерни сначала запор, а потом толкай ее в бок по рельсам», — скомандовала поняшка. Я выполнил приказ, и крышка, лязгая стальными колесиками, откатилась в сторону, открывая глубокую яму с бетонными стенками. Внизу мы увидели группу пони, которые, поддерживая друг друга, стояли по брюху в тухлой воде. Табуны мух ползали по их спинам, заползали в ноздри, глаза, полуоткрытые рты. Услышав лязг, несчастные все как один вскинули головы и уставились на нас с неописуемым выражением отчаяния и надежды во взгляде. «Черт! Да тут не меньше десятка! Как мы их вытащим?» «Смотри сюда!» Искорка мкнула копытом в сторону занятного устройства, напоминающего трап на колесах. «Подкати его к краю и начинай крутить ручку!» Я подтащил трап и принялся вращать рукоятку лебедки. С оглушительным скрипом конструкция стала опускаться в яму. Поняши дружно расступились. Они вытягивали шеи, перебирали ногами, похоже, мечтая исключительно о том, чтобы как можно быстрее выбраться на поверхность. Когда нижний край помоста коснулся воды, узники один за другим, спотыкаясь и оскальзываясь, принялись карабкаться наверх. Оказавшись на свободе, бедняги покорно замерли в ожидании приказов, даже не пытаясь задавать вопросы. Внезапно невысокий жеребец с шерсткой, которая, наверное, была когда-то желтой, подслеповато щурясь, посмотрел на искорку и неуверенно спросил. — Умница, ты что ли? — Камешек? — изумленно и обрадованно сказала единорожка. — Жив? Это просто чудо! Идите скорее к входу в стойло и садитесь внутрь большого корабля. Мы увезем вас отсюда. — А хозяин разрешит? — Разрешит, не переживай. Больше никого не осталось? — Посмотри в смертной яме. Может, там есть кто живой. — А где она? — Дальше. Идите на запах, не промахнетесь. Спасенные поняши медленно побрели в сторону коптера, спотыкаясь и шатаясь, словно пьяные. Камешек оказался прав. Пройти мимо смертной ямы было невозможно. Оказалось, что именно из нее и поднимались волны непереносимого смрада. «Я очень не хочу смотреть вниз», — прошептала единорожка. «Мне становится плохо при мысли о том, что мы там увидим». Признаться, я тоже не горел особым желанием глядеть в жуткий провал, но выбора не было. Как и в карцере, дно этого колодца смерти было заполнено водой, или, вернее сказать, омерзительной булькающей жижей, из которой торчали части скелетов, украшенные сгнившей плотью и лоскутками кожи. До меня внезапно дошло, как именно Фетисов казнил провинившихся поняш. Их просто сбрасывали на дно, где бедняги медленно умирали от голода, стоя в омерзительном бульоне на костях своих предшественников. В первый момент нам показалось, что внизу нет никого живого, но тут искорка сдавленно вскрикнула и указала копытом. В углу, на раздувшемся, словно бурдюк, обезображенном трупе, лежала, поджав под себя ножки спички, крохотная кобылка, не старше 2 лет. Ее шкурка была полностью лишь на шерстке, кожа туго обтягивала тонкие ребрышки. Услышав наши голоса, малышка медленно подняла голову. «Селестия!» — выдохнула единорожка. «В чем же могла провиниться такая кроха?» «Ее нужно немедленно достать. Гляди, там с краю прислонена лестница». Мы быстро подтащили лестницу к краю ямы, затем я начал спускаться в этот смрадный ад. Как только подошвы моих ботинок коснулись жижи, и в воздух поднялось полчище мух, и на какое-то время видимость упала почти до нуля. Не без содрогания я по пояс погрузился в омерзительную жидкость и из последних сил, сдерживая рвотные позывы, двинулся туда, где лежала маленькая смертница. Завидев меня, она вытянула вперед тонкую шейку и что-то сказала, но сквозь мушиное жужжание не было слышно ни слова. Ее тельце почти ничего не весило. Возвращаясь обратно, я внезапно вспомнил, как буквально несколько дней назад примерно вот так же нес истекающего кровью хвостика. И почему жертвами жестокости в первую очередь становятся самые слабые и беззащитные? Искорка помогла мне вылезти, на ее мордочке был написан ужас. «Никогда не видела ничего подобного! Ух, если бы ты не застрелила ту тварь, я бы его сама измолотила копытами в кровавый фарш!» «Лучше пробегись вокруг стойла и посмотри, вдруг эта яма не одна. А я пока отнесу ее на борт». «Конечно». Единорожка сорвалась с места и помчалась вдоль стены. «Все в порядке, маленькая. Ты в безопасности», — сказал я, торопливо шагая к кораблю.
«Я больше не буду»,
— неожиданно довольно четко проговорила кобылка.
«Что?» «Больше не буду. Плохо себя вести. Бегать, смеяться, кусаться».
«Тебя бросили туда за то, что ты много смеялась?»
«Буду послушной. Только не оставляй меня одну», —
Я не могу быть одной. Пожалуйста.
Шепот прервался, ее головка обессиленно легла мне на плечо. «Максим, ты меня слышишь?» В наушнике коммуникатора раздался тревожный голос Левтины. «Да, что случилось?» «Я перехватил переговоры военных. В общем, они засекли нашу посадку, и теперь поднимают самолеты». «Понял. Сколько у нас осталось времени?» «Минут 10, не больше». «Хорошо. Свяжись с Искоркой, пусть возвращается. Как там остальные? Погрузку закончили?» «Да, заключенные из карцера только что пришли. Ждем только вас». «Отлично. Сейчас будем». Я ускорил шаги и через минуту уже поднимался на борт коптера. Сзади простучали копыта единорожки. «Все чисто, мы спасли всех!» «Великолепно!» «Да, у меня на поясе висит зажигательная граната. Возьми ее и закончи то, что не успел сделать Фетисов». «Правильно! Спалим дотла этот вертеп!» Мягкие пальцы телекинеза сняли гранату, звякнула отлетевшая чека. Коптер стрелой поднимался в небо, а на земле, радуя взгляд, вовсю расцветал красный цветок мести.